Сергей, снова пришло время поговорить про книги.
Приветствую тебя, мыслящий брат Джун.
На повестке дня второй том приключений инквизитора Изенхорна.
Да, именно так, Малиус. Я хочу сказать, что погружение мое происходит успешно. В сферы
мира вечной войны.
Мира вечной войны, да, мрак и средневековья, высочайших технологий, научных прорывов, безграничного космоса и безграничного сражения света и тьмы. Для меня после прочтения второго, ну и в ходе прочтения второго тома, и после прочтения второго тома Грегор стал близким человеком.
Ближе, чем после первого?
Гораздо ближе, чем после первого. Это эффект проникновения, в принципе, в ткань его мира и вход его мыслей в его судьбу. В его судьбе я нахожу много печальных аналогий со всеми известными мне, многими известными мне людьми дела, людьми чести и людьми жизненного выбора. Обычно такие становятся чаще прочего жертвой обстоятельств, причем они в полной мере отдают себе отчет, что они идут именно на эти жертвы, и что, скорее всего, на них будет обрушен гнев в случае провала их миссии, и вообще жизнь их закончится, они будут преданы смерти или погибнут при каких-то невыясненных или прочих обстоятельствах. А в случае победы награды не гарантированы ни разу, и в лучшем случае тебя просто оставят в покое. И то на какое-то, может быть, не очень продолжительное время. Это вот подчеркивает состояние мира, о котором мы говорим, потому что все там очень похоже на жизнь сегодняшнюю. Ничего нового, по большому счету, нет. Да, конечно, человечество шагнуло в космос, прорыв, путешествие межгалактические и тому подобное, но как строятся человеческие отношения? Мы много раз говорили об этом уже, что все, что здесь описано, это декорация всего лишь, а человеческие отношения не остаются теми же самыми. И одна из мощнейших интриг второго тома – это охота на самого Грегора, открытая его же, по большому счету, соратниками, которым
коллегами очень... по опасному бизнесу.
Да, коллегами по опасному бизнесу. Ну, какой уж тут бизнес-то тогда? Хотя для них как раз, для коллег, возможно, это бизнес, потому что они решают исключительно свои вопросы. А для Грегора нет, потому что он решает вопросы чести, вопросы внутреннего своего взаимодействия с миром, с Богом, императором и вообще со всем своим окружением. А коллеги так не считают, они преследуют его. И, в частности, по прочтении второго тома становится понятно, что расчет их предельно циничен. Это все обычные шекспировские темы, гомеровские темы, темы Достоевского. Это все одно и то же. Конечно, те, кто преследует Грегора, могут поохотиться на Демонхоста. И, в принципе, никто им этого не запрещает. Но там вероятность смерти очень велика. И в любой момент этот демон-хост оттяпает тебе башку, а еще лучше или хуже того, вселится в тебя и, в общем, будет исполнять такие непотребства, что лишнее все это. А вот охотиться за Грегором, если привлечь к этому силы Империума, да хорошенько составить в правильной форме донос, да должным образом человека оклеветать, подготовить почву, то, в общем-то, его, скорее всего, удастся уничтожить, может быть, не в личном рукопашном там бою на холодном оружии. И тогда все обойдется. И тогда будет новая медаль, новое назначение, новая должность. А то, что для этого пришлось пожертвовать коллегой, который... в принципе, с отчаянием обреченного сражается с тьмой, ну так что же делать? Эта тьма была всегда, а о дне завтрашнем мало кто думает. Ну, то есть, они, конечно, живут тут долго, у них технологии, аугметика и всякое прочее, конечности заменяются, и вообще все можно заменить почти, что только мы можем себе или даже не можем сегодня представить, возраст там 200, 300, 400 лет не является пределом, но все равно базово они смертны, где-то, я так понимаю, примерно за половину тысячелетия уходить основной массе, наверное, приходится. Вряд ли они все переваливают за 500 лет. Ну, тут не совсем этого понятно. Но 200-300 просматриваются спокойно. Да?
Ну, собственно, и самому Грегору, получается, во втором томе уже под 150 лет.
Да. Но очень системными категориями враги Грегора не мыслят. То есть, они мыслят категориями все теми же гомеровскими, шекспировскими. Все то, о чем мы говорим. Они мыслят категориями: умри ты сегодня, а я завтра. Ты сегодня, а я еще через 50 лет, или как там получится. Чины, должности, влияние, деньги, слава, женщины, вероятно. Но тут до женщин особенно дело не доходит. Эта тема не сильно тут раскрыта. Но, вероятно, все это вкупе, все где-то там. Это пока на сегодняшний момент мало интересует Грегора, как мы видим это из текста, хотя у него есть определенные виды на Биквин, да, но там есть и сложности в том, что она неприкасаемая, а ему с этим крайне тяжело и болезненно и так далее. Но, повторюсь, Грегор занимается системными вопросами чести, своим взаимоотношением с миром и думает о том, не как быть лучше, а как стать лучше, и не как просто жить лучше, а как именно возвыситься над самим собой, совершить то, что является задачей запредельной. Он, ну, просто вот вся его жизнь посвящена во втором томе сражению с неизведанным. Нет гарантированного результата. Ни с демонхостами, ни с этой планетой, на которой там шахтерская эта добыча идет чрезвычайных там полезных ископаемых. Я название пока еще не могу все запомнить. Ты меня там, если что, подправишь, что-то дополнительно прокомментируешь. Все это такие перипетии, которые уже, в отличие от первого тома, где еще как-то хоть прослеживается логика его службы. В принципе, да. Чрезвычайно риск, но где-то плюс-минус такой более-менее понятный. Взаимодействие с какими-то там еретическими структурами, но более-менее подверженными уничтожению. Хотя там тоже всякого хватает. Но во втором томе дело оборачивается совсем плохо и тяжело. Грегор из всего этого выруливает. Но что мы имеем? Мы имеем крайне неприглядную картину Империума, в которой мы наблюдаем естественное противоборство всяческих структур. Конечно, мы тут можем сейчас, так как у нас есть определившиеся по отношению к нам враги, и мы можем говорить о том, что ФБР и ЦРУ прекрасно тут показаны, как они между собой сражаются. Мы можем вспомнить подонка Гувера и рассказать, каким он был скользким ничтожеством. Да, вспомнить маккартизм и всякое прочее. Но и в других государствах этого хватало, и примеров таких великое множество, и мы понимаем, что автор снимает общую такую матрицу мира и переносит на нее космические декорации, а по большому счету мы говорим о несовершенстве человеческой природы. И вот в этом несовершенстве человеческой природы, в этом вот мраке, в этом таком сумраке, в котором нужно все время переходить грань закона, а Грегор поставлен в обстоятельства еще даже до того, как на него объявлена охота, он уже поставлен в крайне тяжелые обстоятельства, потому что ему нужно принимать оперативные, чрезвычайно быстрые решения, касаемые врага, который непредсказуем, ему самому до конца неведом и непонятен с точки зрения своего арсенала, да с чем приходится сражаться. А уж когда на Грегора начинается опала, он становится гоним и преследуемым, но тут вообще уже говорить не о чем. Это совсем, совсем тяжелая история. Грустно все это.
Ну вот если в первом томе противоборствующие стороны были обозначены куда более четко, то есть вот есть Грегор, а есть Хаос,
да,
то здесь уже мы видим, что мы-то все равно на стороне Грегора.
Безусловно. Это однозначно.
А вот окружение его врагов уже размылось, потому что, по сути, его палки в колеса вставляют вчерашние коллеги.
Обязательно, да. И нужно сражаться со вчерашними коллегами, нужно сражаться с демонами всех мастей, нужно преодолевать бюрократические препоны, А еще нужно начать сомневаться в самых близких людях. Потому что так, как он под ударом, под серьезнейшим ударом, который грозит ему, безусловно, физической смертью, всякое его обращение к друзьям, а эта тема здесь очень хорошо поднята, что в определенной критической ситуации, ну, кто читал, кто не читал, там прочитает, кто читал, тут понимает, о чем речь. В определенной критической ситуации, это третья, наверное, часть второго тома, ему приходится обращаться, он отсылает порядка 20 писем ближайшим людям и практически ни от кого не получает ответ. Ну, потом мы понимаем, что четверо, да, ему ответили. Но это все на грани, это все на грани. И даже получив ответы от четверых и готовясь к встрече с ними, он не может быть уверен в том, что эта встреча не закончится ловушкой или двойной ловушкой, когда его друзья не будут знать,
просто выступят приманкой.
Но выступят, да, приманкой, и погибнут, возможно, и они, и он, все там до кучи, и всех одинаково обвинят, а кто-то получит уже не одну, а две медальки. Да, вспоминается Федот Стрелец, да, весь обвешанный, как елка на спине, и то их 6 медалей. Вот, примерно так. Это, конечно, ну, мрачнейшая картина. Но, собственно говоря, с другой стороны, мы вспоминаем фильм Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», вспоминаем ситуацию главного героя, которого прекрасно сыграл Богатырев, вспоминаем, что ему пришлось надавать там по ушам там, и по почкам своим товарищам по службе, найдя предлог, что ему нужно отлить, потому что уже терпеть нет никаких сил, и он понимает, что если сейчас он не сбежит, его замочат, и да никто даже разбираться не будет ни с чем, спишут, как и не было его никогда. А кто же вернет золото империи партии большевиков? То же самое здесь. Ну, что ты будешь делать, понимаешь? Кто спасет империю, ни до кого, никому ни до кого нет дела. У меня в армии был зам по тылу, вообще прекраснейший полковник Кириченко, и он, бывало, построит нас дурней энное количество, пройдет мимо строя в папахе, ну, если зима, в папахе, понятно, посмотрит так на нас, покивает головой и скажет: никому ничего не надо, никто ничего не хочет. Ну, это он нам показывал, кто мы есть, обозначая наше ничтожество по отношению к миру по-настоящему мыслящих советских людей. Что еще ужасно и страшно, и, прямо сказать, пронзительно показано, это парад. Да, парад. На главной планете. Это главная планета империи. Нет, главная Терра все-таки.
Да, да,
а это, так скажем, некий такой.
Ну,
вот фасад.
Того сектора, в котором
это,
они.
Это Рублевка. Да, парад на Рублевке. Очень хорошо показано, что на Рублевке, значит, все чудовищно, моря практически. Вот это мне очень понравилось. Мне прям ассоциативно, замечательный совершенно ряд возник. На Рублевке нет морей, насколько я знаю. Но я смотрел, карты старые, может быть, сейчас и моря появились, там, черт его знает, все что угодно может быть. Мы все-таки живем в стране великих возможностей. Да, вот, но описано, что значит на той, на ихней Рублевке, значит, моря уже практически умерли, потому что они строят огромные дома-ули, которые накрывают поверхности морей и океанов, соответственно, затемняют их, рыбам ни балды не видно, и они медленно погибают. Так вот, с чудовищным цинизмом таким, прямо, я бы сказал, авторская находка, описана вот эта ситуация. Значит, устраивает парад, которого не было там, не знаю, сколько столетий, 200 лет или сколько там шло какое-то усмирение сектора, вот победили. Уважаемые зрители, читатели, еще раз я говорю, делайте скидку, я при вас погружаюсь в ткань бытия Вархаммера и что-то путаю, да, букву «Б» называю буквой «Г», но, как сказано людьми поумнее и, как говорится, повесомее нас, имя Петя и Коля, оно одно и то же, просто буквы в нем разные. А вот этот парад, значит, на планете царит вечный смог, обычно такие города описывал Валентин Зорин, когда вел свои репортажи из Нью-Йорка, ну или кто-то там, Сейфуль Мулюков, может быть, из Чикаго. Правда, Бовин у них всегда интересовался: боже, где вы нашли такие, такие трущобы в Чикаго? Непонятно. Но Бовин тоже, мы знаем, мог играть и на чужую дудку. Неизвестно. Ну, так и вот, богатейший город, главный, богатейшая планета, главный город, вот, значит, в этом секторе. Вот парад. Для того, чтобы разогнать облачность, этот вечный смог, предпринимаются неимоверные усилия, бешеные деньги, там сотни, сколько там летательных тысяч аппаратов, все это осыпают какими-то химическими реактивами. Удается разогнать, открыть своды небесные буквально там не более чем на полдня. При этом замечательно совершенно наш прекрасный Дэн Абнетт, я даже имя автора забываю, чего уж там говорить, все, один Достоевский в голове, больше ничего не читали. Замечательный Дэн Абнетт очень точно пишет, что, конечно, все это приведет к окончательной гибели экосистемы планеты, потому что одновременно вот то, что не производилось там столетиями, расчищается это небо, огромное количество осадков крайне вредных, возможно, и радиоактивных, и еще каких-то, смывается единомоментно в океан, но это никого не волнует, потому что главнокомандующий, кто он там есть, как его зовут-то? Верховный, короче, главнокомандующий всего на свете желает, чтобы в момент триумфа солнце светило непосредственно прямо на него. И это исполняется. И вот это все нагнетание, я, конечно, иронизирую, но мне это очень понравилось. Очень понравилось. Вот это все нагнетание, оно только плавно поднимается. Вот это происходит такое нарастание внутренней тревоги, вот этого сумрака. Я даже почувствовал, что у меня зреет эта тревога до того, как стало понятно, что это чувство испытывает Грегор. Там же написано, что он начинает ощущать явное такое системное беспокойство, ощущение надвигающейся катастрофы, какого-то ужаса. Я даже почувствовал это раньше по прочтению этого текста. Уж слишком подробно описан этот парад, приготовление, бесчеловечной манипуляции с экосистемой и все остальное. И да, парад заканчивается страшной катастрофой, гибелью там тысяч, сотен тысяч, не знаю сколько граждан. Кто не читал, читайте, кто читал, знает, о чем идет речь. И мы видим вот эту изнанку мира. Дорогой Джун, ты сегодня прекрасную дал мне прочитать цитату. Я попрошу, если она у тебя под рукой, чтобы ты ее сейчас воспроизвел для наших замечательных зрителей и слушателей. Мы видим эту замечательную изнанку в кавычках мира, которая, в общем-то, от ада, так скажем, нынешнего, ну, такого развитого капитализма, который, ну, движется к озверению своему окончательному семимильными шагами, ничем не отличается, ничем вообще. Есть сиюминутные желания власть имущих, тех, кто желает рулить миром. У нас он в Америке прекрасный президент, которому в детстве, видимо, не покупали контурные карты. Он и сейчас вот эта детская серьезнейшая травма его, которая, в принципе, и сформировала в нем этот комплекс неполных ценностей, выплескивается на весь мир. И он уже, значит, всех нас воспринимает как свою контурную карту, а мы на ней, значит, должны бегать, как муравьи, ну, там будет загораться светофор розовый или лиловый, и мы должны бежать в одну или в другую сторону. Желательно при этом, чтобы все муравьи из Гренландии сбежали. Вот этот ужас с этим парадом, вот эта катастрофа, вот это сначала нарастающая какофония торжественных гимнов, вот это шествие, подробнейшее перечисление техники, которая идет, снаряжение, амуниции, во что одеты бойцы, там солдаты, гвардейцы самых разных подразделений. Все это заканчивается вот этим ужасом, и мы понимаем, что мир этот, он практически, наверное, мы предполагаем, достиг предела прочности. И хрупкость его возрастает по экспоненте. То есть внешне он чрезвычайно устойчив, но на самом деле любое, быть может, самое незначительное происшествие, хотя катастрофа на параде совсем не незначительная, но в масштабах космоса это ничто, понятно, обрушит эту систему, обрушит. И удержать ее не может вот эта масса, которая шествует на параде. Это такой тончайший момент для понимания вот этого устройства Вархаммера и вот этого исторического отрезка отраженного. Вот эта вся мощь, вот эта вся титаническая мощь, которая усмирила сектор, вот эта демонстрация невиданной силы, неслыханной и несокрушимой, она в течение минут превращается в совершеннейший хаос. И они друг по другу стреляют, и по мирным, там, и черти что творится. Да, понятно, там происходит воздействие со стороны как их, псайкеров, вырвавшихся на свободу, которых, опять же, это важнейший момент, подчеркнутый автором, им абсолютно нечего было делать на параде. Кроме того, они содержатся в защитных неких капсулах, да, гасящих их вот эту ментальную мощь, и их фактически не видно. Ты даже не можешь бросить в него куском органики какой-то, который у тебя залежало в кармане. Да,
да, с учетом масштабов,
да,
описанных.
Да, ты даже не можешь ничего этого сделать. Но их зачем-то туда вывозят, и все происходит, как и должно быть, когда, как было сказано неким поэтом известным, Булатом Акуджавой, да, дураки обожают собираться в стаи, впереди главный во всей своей красе в детстве. Думал, что проснусь однажды, а дураков нет, улетели все. К Акуджаве у нас тоже много вопросов, ну да бог с ним. Он уже там, где ему вопросы могут задать прям сами комиссары в пыльных шлемах. Мы пока туда дотянуться не можем. И вот эта вся масса, она ничто. Одномоментно все это распадается, вся вот эта великая мощь империи одномоментно превращается в кашу, в кровавый винегрет. И кто этому противостоит? Единицы. Грегор один из них, но он один из них. Мы можем сказать, что, наверное, и это здорово в романе показано, несколько десятков, видимо, на вот эту огромную массу, а там сотни миллионов, да, а там сколько? 2 миллиарда, да? 2 миллиарда, по-моему, присутствуют на параде, если не ошибаюсь.
Да, он каких-то колоссальных.
Колоссальные, вот именно такие, я не ошибаюсь там, да, что такое. Как мы понимаем из контекста романа, несколько десятков человек вот в этой критической ситуации, которая возникла, оказывают системное противодействие происходящему, организуют процессы и все это направляют в то русло, где хоть как-то можно будет создать какую-то стабильность, хотя хаос продолжается много дней, там отдельные районы превращаются в осажденные крепости, естественно, начинается грабеж, мародерство. Откуда бы взяться в империуме грабежу и мародерству? Только что все пили квас пополам с водкой и наблюдали 6 имперских гвардейцев, и тут вдруг все побежали, давя друг друга и забыв о том, что на них, на всех, на вот этих вот мелких засранцев взирает же бог-император, а они бегут вообще паскудно, давя друг друга.
И вот тут я зачитаю.
Да, вот эту замечательную цитату.
Это коротенькое высказывание Рейвенера,
да,
с ученика Эйзенхорна.
Да.
Правда, уже не из этой книги, а из дальнейших. Но она...
Ну, это но его прям соратник, я так понимаю, близкий ему человек,
да,
максимально.
Да, здесь же уже в этой книге.
Да.
Он появляется впервые,
да.
И Эйзенхорн говорит, что это, наверное, его лучший,
да,
ученик.
И с ним случается как раз там беда, он же лежит после одного из сражений долгое время в госпитале и так далее.
Да, он чудовищно пострадал.
Да, чудовищно, да.
Но пусть это цитата из книги будущей, но она хорошо резонирует,
она с тем, хорошо резонирует с тем, что мы обсуждаем сегодня.
«Печальная правда в том, — ответил Рейвенер, — что такова история нашего мира. Я говорю это не для того, чтобы напугать тебя, но исходя из всего моего опыта, тот империум, что скрывается за своими яркими стягами и гордыми проповедями, далек от незыблемой махины, которую мы любим представлять. В лучшем случае он пришел в упадок и закоснел, а в худшем — прогнил насквозь».
И вот мы наблюдаем, что, по всей вероятности, он прогнил насквозь, потому что, следуя роману и продвигаясь от страницы к странице, от главы к главе, от главы к главе, мы доходим до финала книги, до планеты, забываю, где вот лучшие войны?
Кади.
Кади. Мы доходим до Кадии. Мы понимаем, что Кади – это форпост, вот удерживающий прям главный торговый и транспортный путь, проходящий мимо этого ока ужаса, да? Хаоса. Да. Ока хаоса. Да?
Нет, ока ужаса.
Ока ужаса.
Но откуда сочится хаос?
Откуда сочится хаос?
Ну, то есть, фактически, это такой разрыв между,
да,
нашим миром и этим, и материумом.
Да, и миром, и да. И эта крепость, понятно, что она имперская. Понятно, что все население максимально военизировано. Там это хорошо описано, что основная форма одежды – это защитный некий там, да, комбинезоны. Но мы понимаем, что одновременно с этим эта самая Акадия существует сама по себе. Она, конечно, форпост, и она, конечно, главная крепость в этом районе. Но вот такой предельной связи даже из текста не вырисовывается, чтобы мы ощущали, что там вот прям биение жизни, и она поддерживаема всем империумом. А вместо этого мы видим, что глава инквизиции на этой планете, Неф ее зовут,
да.
Да, женщина Неф.
Леди Инквизитор.
Да, Леди Инквизитор. Совершенно с невыносимым характером, и мы понимаем, почему. Потому что она человек дела, такая же точно, как и Грегор.
Собственно, она... когда Грегор приходит к ней со своими там проблемами, по своему делу, она его выслушивает и очень скептически, так сказать, оставляет вариться в собственных делах, потому что объясняет, что, извините меня, ты тут пришел с какой-то ерундой, а у меня...
Старый, внешней истории с какой-то, где ты что-то там думаешь, а у меня таких историй каждый день...
Вагон и маленькая тележка. Она говорит, я уже несколько лет сплю по 3-4 часа,
да.
И того, что ты мне расскажешь, а ты мне еще предлагаешь пересмотреть дело, которое было при моем предшественнике, где там вообще всех под ноль сожгли, каких-то еретиков, которые бегали с измерительными аппаратами, придурки.
Да.
Вот. Только потому, что ты там что-то заподозрил.
Да.
Тем не менее, Грегору удалось ее переубедить.
Да, удалось переубедить, они установили хорошие отношения, нашли общий язык, и к чему я все это говорю? То, что когда Неф узнает страшные совершенно для нее, как для специалиста, для такого человека сухого внутренне, как и Грегор, вот, сосредоточенного на исполнении ежедневной тяжелейшей задачи, вот этого ежедневного противостояния, Грегор живет в такой же точной обстановке. Разница только в том, что Неф находится постоянно на своей планете и занимает эту должность, а Грегор перемещается по заданию Инквизиции туда-сюда, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Именно в этом их и сила, когда он узнает от Грегора страшное, что Кадия совсем не та, защищенной крепости, что проникнуть от нее может кто угодно, по большому счету, но обладающий определенным высоким уровнем, и проникает, и в частности использует ее секретные коды, о чем она даже не знает, да, получая их откуда-то совсем сверху. То есть гниль в империуме дошла уже до предельных верхов, уже где-то вокруг она, условно говоря, трона императора произрастает, эта плесень черная. Она, тем не менее, будучи человеком дела, как и Грегор, принимает этот удар как должное. Она не впадает в истерику, никуда не бежит. Она вырабатывает некую стратегию действия. С Грегором они уславливаются в определенных вещах. И потом, когда Грегор будет арестован, и уже потом, когда его случится побег, мы понимаем, что они это предусмотрели плюс-минус, видимо, проговаривали эти варианты, выработали определенное взаимодействие, и она продолжает быть на его стороне, отстая его интересы. Хотя он ей ни брат, ни сват. Но вот они сошлись.
Даже, я бы сказал, интересы Империума.
Империума, безусловно, уточнимся. Ты прав абсолютно. Это важно в контексте этого мира. Интересы Империума, которые выражены через действия Грегора. Вот так будет. Не то, что она его именно,
да-да-да,
а потому что он прав, она понимает, что он прав, что он раскопал определенные вещи, будучи более чем... хорошо понимающий вот эти какие-то межорганизационные игры в Империуме, межклановые разборки, она встает именно по этой причине на его сторону, она понимает, что, скорее всего, охоту за ним ведут просто потому, что он неудобен и мешает. И, собственно говоря, это еще одно объяснение происходящего. Например, на том же самом параде вот этой трагедии. Вот вам планета, на которой явно есть серьезная проблема, но около нее не стоит постоянно какой-то имперский дополнительный флот, она не настолько защищена, она не настолько перенасыщена специалистами для того, чтобы главный вот этот человек, леди-инквизитор, могла спать 8 часов в день. И это даже не вопрос ее личного комфорта, да? Это вопрос ее трудоспособности.
А значит, и безопасности для всех.
А безопасности Империума в целом, да, и планеты, и Кади, и Империума в целом. И мы понимаем, что это при всей вот этой помпе внешней, потрясающей, при всех этих гимнах, стягах и всем остальном, это, скорее всего, деградирующая, погибающая структура. Либо переживающая сильнейший упадок и какой-то внутренний кризис. Иначе дело бы обстояло там по-другому, и все время около этого ока ужаса, ну, стояло бы нечто соразмерное
с опасностью.
Исходящим с опасностью, исходящей оттуда опасностью, исходящим вызовом. Вот такой вот взгляд на вторую часть романа. Конечно, очень приятно, что там встречаются наши старые знакомые, командир звездолета, с которым весьма дружен Грегор. Как его зовут-то?
Тобиас Максила.
Да, Тобиас Максила. Прекрасный совершенно.
Пока ты к нему не перешел,
да.
Я хотел бы позволить себе цитату как раз-таки про леди Инквизитора Нев.
Не знаю, удалось ли мне на самом деле убедить леди Инквизитора. Не уверен, что это вообще было возможно. Но она дослушала меня до конца и оставалась с нами в течение 2 часов, помогая находить дела, связанные с этим случаем, и другие материалы. Около 9 ее вызвали по поводу беспорядков в островной общине Кадука. Прежде чем уехать, она предоставила мне и моей свите место в соборе, от чего я вежливо отказался. Кроме того, Неф довела до моего сведения, что даст разрешение продолжать расследование в Кассер-Дерт, если я буду держать ее в курсе дела. Я слышала историю о ваших приключениях, Эйзенхорн. Мне бы не хотелось, чтобы нечто подобное происходило на моей территории. Мы друг друга понимаем?
Вполне.
Ну тогда доброй ночи и удачной охоты.
Ты был неправ, сказал я, когда мы с Фишигом остались в архиве одни.
В смысле?
Она мне понравилась. Ха! Это твердолобая стерва?
Именно потому, что она твердолобая стерва. Я всегда получаю удовольствие от общения с коллегой-инквизитором, честно и целиком отдающим себя работе, даже если его методы отличаются от моих. Неф являлась чистокровной пуританкой и страдала недостатком терпимости. Она была почти по-хамски резкой, переутомлена, но она называла вещи своими именами, презирая увертки и абсолютно серьезно воспринимала угрозы и нашему обществу, и нашему образу жизни. На мой взгляд, другим инквизитор быть и не должен.
Абсолютно. Абсолютно. То есть речь идет о людях долга, которые, я думаю, хорошо отдают себе отчет относительно того, что происходит в Империуме, но это странным образом никак не влияет на принятие ими важных жизненных решений. Они просто продолжают исполнять свой долг, в то время как другие занимаются кознями. И вот мне очень нравится еще финал романа, где сказано о том, что когда все наконец разрешилось, ну, до того, как разрешилось, вот прям в финальной схватке, когда Грегору удается поразить и Чарубаэля, и это вторую-то, это дрянь-то, это невыносимую, как ее зовут, еще это вот...
Не Нефертити, а Перфекти там.
Да-да-да, что-то такое, да. Мы понимаем, что разговаривая даже со своими ближайшими друзьями, он с ближайшим другом, по-моему, да?
Да,
он,
собственно.
Он выясняет, что он
они
послан...
Они вместе были учениками у предыдущего инквизитора.
Да. Он понимает, что он послан, несмотря на то, что он откликнулся, и он говорит ему, что я бы никогда так не поступил, но фактически он послан в любом случае, даже в случае окончательной победы над этим ужасающим, как они ему дали там, пария, да, условное наименование этим бывшим инквизитором,
Криссос,
да, который прям, ну, совсем уже олицетворение зла, настолько перешедшего на сторону тьмы, и так использующего свою мощь, а он считался по меньшей мере 200 лет уже как умершим или погибшим, А он прекрасно там выстраивал свою теневую империю и свой персональный там ад.
Но, кстати, я замечу, что он-то ушел в тень. То есть, так сказать, пользовался тем, что его считают мертвым. Да. Он-то ушел в тень. В своем извращенном мозгу, считая, что он до сих пор работает на Империум. Да. И даже, что поразительно, уже ну, появившись на сцене, на последних страницах романа, он выходит там с какой-то уже непонятного цвета кожи, с рогами над бровями, там, черной кровью.
Полный распад личности.
Да, то есть он уже какой-то внешне, он уже практически демон.
Да.
И тем не менее, увидев Грегора, он кричит ему, что тот еретик.
Да.
Что, потому что ты мешаешь моим делам.
Естественно.
Вот настолько для него та грань, которую он перешел, не грань. Он еще в своей системе координат.
Он еще в полном порядке.
Она у него практически перевернулась.
Да. Он для самого себя в полном порядке. И вот что еще тут интересно.
Извини, не закончил мысль. И он-то, собственно, ушел в тень. Как раз-таки в том числе для того, чтобы... Вот он находился в положении практически Грегора, которого преследовали свои соратники, потому что не разделяли его там взглядов, методов да. и тому подобное.
Да, это так. Это
но
так.
Они с Грегором, ну, для читателя, они очень разные. Вот Грегор не отпускается до такого. Собственно, это один из и вопросов, который уже прямо тут автор поднимает насчет того, что вот как далеко можно зайти в борьбе со злом, и не пересечь черту.
Где та черта, да.
И я думаю, что тут ну, определенный смысл Абнет вкладывал в контраст между этим Квиксосом и Грегором. Вот,
конечно.
Что конец у них разный.
Конец у них разный, да, абсолютно. И Грегор узнает в последние минуты, ну, прям вот мгновение перед решающей схваткой, что установка сверху дана от высших родов властных, да, в случае даже удачного завершения дела, арестовать его, а если надо, то и физически уничтожить. Ну, в общем, фактически никаких изменений, никакая победа фактически не принесла бы ему никаких изменений в его судьбе. Он все равно был бы этой машиной Империума, ну, в лице своих врагов, хотя они из одного лагеря, раздавлен. И мы понимаем, что это, ну, совсем уже какой-то запредельный абсурд. И мы понимаем, что те, кто принял его сторону и погиб в этой решающей схватке, включая Вока,
да.
они тоже обречены. Собственно, это все вопрос времени.
Вока мы, наверное, тоже можем причислить к этому лагерю людей да. долго.
Людей долго однозначно. Людей долго исключительно. И мы понимаем, что все люди долго, мы начинаем понимать к концу второго тома, что все люди долго в Империуме обречены. И это тоже ярчайший, важнейший признак катастрофы системной. Потому что они странным образом в меньшинстве. Потому что автор же пишет, что, вернувшись, Грегор не получил никаких извинений ни от кого. Хотя в течение нескольких лет, двух, там, трех, сколько он с Рети не встретил, да, там написано, нескольких лет он был гоним и фактически стоял постоянно в шаге от смерти. Как, собственно говоря, и все его окружение, которое рисковало, смертельно рисковало, как и те, кто его поддержали. И поэтому, возможно, для того же Вока гибель была прекрасным исходом. Неизвестно, как бы закончилась его карьера. Да, ну, еще третий том, я его не прочел, я его прочитаю к следующему эфиру. Вот, понятно, что там еще круче заворачиваются обстоятельства, но все это, конечно, печально. Да, мы видим, что Грегор использует некоторые... так скажем, приемы, которые лежат как будто бы за гранью инквизиторского кодекса чести. Как будто бы.
Мы помним, что Грегор в первой книге прямо обозначает, что он причисляет себя к лагерю пуритан.
Да.
То есть, те, кто, ну, так сказать, радикально чисты в каком-то смысле.
Абсолютно, да. И И он говорит Тобиасу, мы говорили об этом в прошлом эфире, что не стоит рассчитывать на мою какую-то благосклонность, хотя потом окажется уже во втором томе, что Тобиас не единожды его выручает. В общем, мир Грегора тоже меняется. Да, есть вот этот ларец механистичный, в котором содержится душа этого самого мерзавца Гло. И да, Грегор утаивает сохранение этого ларца с душой Гло от Высшего Совета Инквизиции. И в течение десятилетий долгих, да, сколько там, 80 лет, что ли, он находится на хранении у...
У Бура,
адепта вот культа
Механикус.
Механикуса, культа поклонения Богу машине. И тут по формальным признакам его можно судить. Но по формальным признакам-то у нас можно судить вообще всех, во всех мирах. По формальным. Был бы человек, а признак найдется. Но на самом деле мы понимаем, вот так вот оценивая всю ситуацию, оценивая среду, в которой работает Грегор, оценивая в принципе, как все построено, чуть-чуть понимая, что такое транскосмические корпорации Империума, вот ситуация с добычей вот этих полезных ископаемых, мы понимаем, что это все примерно как английские шахтеры, да, которых Тэтчер загнала за такой мажай, что они уже оттуда вылезти не смогли. В общем, это все не то чтобы совсем человеконенавистническое, но точно не социально ориентированный Империум, по большому счету. И мы понимаем, что у Грегора просто нет выбора. А что ему делать-то? Ну, что ему делать? Ему нужно иметь, как у Феликса Эдмундовича Дзержинского, горячее сердце, чистые руки и холодную голову. Все это одновременно иметь невозможно, потому что, во-первых, сверху льется непрерывный поток дерьма и от своих, и от чужих. Да? Руками приходится разгребать то же самое дерьмо. А сердце, конечно, дело хорошее, но стоит его обнажить хотя бы на мгновение, как обязательно кто-нибудь воткнет туда клинок и, как у Лермонтова, и там два раза провернет. Мацири. Вот. Все это чрезвычайно печально, и во всем этом есть свет только дружбы. Только команда Грегора, которая связана именно дружбой. Во втором томе это становится еще более понятно. Именно дружескими чувствами, которые выше даже родственных чувств. Это то слияние душ, то, где не выбирают отдавать жизнь за себя или за другого, разделять опасности свои и чужие. Это не выбирается, это просто данность. Они вместе, и до тех пор, пока они вместе, они ощущают вот это единение, и они способны практически на все. Они очень остро все переносят потери своей команды, тех, кто погибает. И здорово показано, что вот эта встреча с Ретине, ну, условно, у Нового года, наверное, да? Новогодие такое. Во втором томе с каждым встретением их становится все меньше, потому что они там разлучаются. Так построена эта колоссальная операция, задуманная Грегором, что в последнее встретение перед решающими событиями, он, их оказывается всего лишь трое, по-моему. И в тексте остро ощущается вот эта боль от того, что они разъединены. И фактически я вдруг задумался, я вот и странным образом с Дим Юрьевичем об этом говорил тоже на эфире, совершенно другом, это очень забавно. Но что тут произошло? Я с сыновьями своими, которым уже 17-й год пошел обоим, пересмотрел, вот тут совсем недавно, мы вот выходные смотрели, пересмотрели все три части «Стражи Галактики». Причем третью часть, как выяснилось, я даже и не видел никогда. Я небольшой поклонник Марвела, но «Стражи Галактики» меня очень подкупают. И третья часть поставила в этом вопросе финальную положительную точку для меня. И пересмотрев их, и увидев третью впервые, все вместе вкупе, я вдруг понял, что Никакой шоу-бизнес, никакие его уловки не могут задушить и убить абсолютно все. Мир, который показан в «Страже Галактики», это тот же самый мир. Плюс-минус. И там тоже над всем давляют деньги. И все разговоры там очень часто о деньгах. О том, что что-то надо украсть, куда-то кого-то надо кинуть, что-то надо сделать. Но сколько бы они ни говорили о деньгах, включая енота, ракету и всех остальных, они повернуты по-настоящему только на дружбе. На себе, потому что у них у всех, у каждого свой комплекс неполной ценности. Но вместе они прекрасно составляют единое целое, хоть и называют друг другу идиотами, там, ушлепками и кем угодно вообще. Но, возможно, в переводе Демьюрича все было бы еще страшнее, но, по-моему, перевода его «Стражи Галактики» пока нет. Надо поднять этот острый вопрос. Вот. И они повернуты, по большому счету, только на дружбе, а еще и на любви. Это то, что для них важно. А еще на спасение себе подобных. Ради этого они готовы вверзаться во все тяжкие, во все беды, во все горести и обстояния. И все три серии посвящены тому, что да, деньги нужны, но важнее совсем другое. Это меня очень как бы сблизило, еще раз дополнительно, с Вархаммером. Потому что, конечно, ну, Голливуд есть Голливуд, понятно, что там реки крови, всех убили, но опять все вроде живы, там кто-то гибнет, но где-то там за кадром это, но наши герои в полном порядке, все обходится, слава богу, слава богу. Здесь, конечно, таких прелестей нет, здесь мало что обходится, многие гибнут, гибнут практически в каждой из глав, но вот это единение присутствует. Я вдруг почувствовал очень этот мост, вот эта команда, вот этот космос, что там, что здесь. Невозможность предугадать, кто плох, кто хорош, потому что что и в мире Вархаммера, что и в мире Стражей Галактики. А внешняя хорошесть не означает ничего хорошего. Люди в золотых одеждах с золотыми лицами надают тебе таких пендюлей, выпотрошат тебя, еще, как говорится, остатки шкурки твои продадут на аукционе, а всякие мерзавцы с цветными зубами и в синих плащах и с гребнем на голове в конечном итоге окажутся не такими уж плохими парнями. Вот так и здесь. Вот так и здесь. Но, конечно, потрясает мрак. И там, в Голливуде подсвеченный рождественскими огоньками новогодними и всякими там имбирными плюшками. Здесь нет ни плюшек, ни огоньков, хотя, конечно, все пьют амасек, и он бывает очень разный, я так понимаю, прекрасный. Нам надо найти какую-то аналогию и хоть выпить с того, что по 50 грамм амасека в одном из эфиров. О том мы так много и вкусно рассказываем, но у нас нет ничего на столе из того, что там перечислено. Да, это к вопросу о том, куда мы катимся как человечество, это то, о чем мы говорили в прошлый раз, что если у нас такой вектор развития, что если мы идем в такую технократию, которая сродни средневековью, где все летают на звездолетах, рубятся лазерными мечами, но при этом, как говорится, шаг влево, шаг вправо от общецерковного уклада, и тебе сначала отрежут голову, а потом обязательно произведут предупредительный выстрел в воздух. Что вы можете про это сказать?
Ну вот опять поднимаю вопрос по поводу того, чем же так привлекателен этот мрачный мир.
Да, чем же он привлекателен, несмотря на свою мрачность?
А что если... Вот мы в прошлый раз зашли с такой стороны, что, возможно, все зависит от того, где взять точку отсчета. Что если представить себе, что тьмы раньше было больше, то можно и в каком-то смысле и позитивно на это смотреть, потому что, ну... потихонечку свет побеждает, может, такими маленькими крупицами. Но я сейчас предлагаю еще по-другому на это взглянуть. А может быть, привлекательность мира Вархаммера и его популярность в том числе связана с тем, что вот с тем, с чего ты начал, что описанные проблемы, что человеческих отношений, что устройство вот этого общества, все эти социальные проблемы, они, да, тут... гипертрофированные масштабы, просто галактические масштабы, что тут скрывать, они вот взяты из сегодняшнего дня. Что вот, как ты уже сказал, что по большому-то счету, если начать задумываться о том, как обстоят дела в Империуме, то получится, что в Империум, ну, просто на грани краха. Вот. Висит на волоске, в буквальном смысле. Так, возможно, и это резонирует с читателями, потому что, грубо говоря, если открыть сейчас новости, неважно, в какой части планеты ты находишься, ну вот почитать, что происходит в мире, и уже и Вархаммер не такой уж и мрак.
Конечно. Там хотя бы звездолеты есть.
Вот именно.
А здесь мы до сих пор до Марса не можем добраться. А ведь там могущественная каста жрецов, механикусов, которые могли бы нам сейчас помочь справиться с этим ушлепком Трампом, понимаете? Ну, как это вообще? А мы не можем долететь до Марса.
Ну, вот...
Человечеству не хватает уверенности в себе и уверенности в свете. Дело в том, что вот здесь во втором романе вот этот Бур, вот этот, господи, как же его правильно называть-то?
Магус Бур, механикус.
Да, механикус Бур, да. Человек очень высокого звания, высокого должностного положения, иерархического. Человек, практически утративший свое тело, полностью заменивший его уже на механический, так скажем, я не знаю, как назвать, модуль, он олицетворяет собой тоже несгибаемую волю. Чем-то он перекликается с Воком, только Вок в человеческом теле живет, а этот уже практически в механическом. И вот сражение с монстром в конце, там, в финальной части романа второго, очень сильно показывает маниакальность Бура, который, наверное, скорее всего, если бы не действия Грегора, которые были, так скажем, спонтанными чрезвычайно, скорее всего, он погиб бы в этой схватке, он бы не справился, и корабль бы его погиб в схватке с этой плитой там, мистической, с этой гидрой, которую породила плита. Но Бур не способен отклониться от того маршрута, которому он следует. Вот он не способен. Вот они все великие, и Вок великий, но все они этим величием своим связаны. У них нет свободы действий. А Грегор, который вовсе не так велик в должностных иерархиях, как они, свободен, потому что он в наименьшей степени связан догмами, хотя он догматик, безусловно. И ты правильно сказал, что он причисляет себя к пуританам.
То, по крайней мере, причислял.
Причислял. И тем не менее, догмами он связан в наименьшей степени. И это, конечно, в чистом виде пассионарий по Гумилёву. Тот, кто действует вопреки логике и вопреки смыслу. Но именно только высшими смыслами и высшей логикой и руководствуясь. Вообще, он мне чрезвычайно стал симпатичен, этот ваш Грегор. Вот, чрезвычайно симпатичен. Это просто, я не знаю, какой-то прям Анискин из советского фильма. А то такой настоящий наш такой советский милиционер, который всем может отвесить люлей, спасти ребенка и войти в горящий космопорт.
Я бы тут хотел как раз-таки разбавить
про Анискина,
наше обсуждение цитаты, именно про Грегора. Он не лишен рефлексии.
Я всегда, всегда гордился своими пуританскими умеренными взглядами, относя себя к амалатианам. И скорбел о том, что существует радикальная ересь. Именно поэтому мне и хотелось добраться до Квиксоса. Но меня многое беспокоило. В том, что предстояло сделать, конечно, многое решал случай. Но важна была и подготовка. Чтобы уничтожить Квиксоса, я должен был миновать его демон-хостов. А это потребует много сил, знаний и сноровки. И обратиться за помощью к Святой Инквизиции уже было невозможно. Но пересек ли я черту? Погряз ли в грехах, столь легко перерастающих в мерзость радикализма? Неужели мне настолько хотелось покончить с Квиксосом, что я был готов отбросить даже собственные принципы? Мне казалось, что еще нет.
Я знал, что делаю, и предпринимал все возможные меры, чтобы сдержать самые опасные искушения, с которыми приходилось сталкиваться в работе. Я был чист и верен даже теперь. Ну а если и нет, то откуда мне было это узнать?
Мудро. Я, как человек, интересующийся военной историей, сразу оговорюсь, я не историк, конечно. Как человек, интересующийся военной историей, довольно много читающий на эту тему, перелопативший там значимое количество, скажем, там партизанских дневников или книг по специальным там операциям тыловым советской армии в противостоянии с немцами, я понимаю, что вот эта черта – это вещь абсолютно неуловимая. Да, когда ты на стороне света, ты предпринимаешь некие действия, которые в той или иной степени все-таки отделяют тебя от тьмы, держат перед тобой вот этот огневой вал, за которым ты движешься, вот этот барьер, который позволяет тебе в полной мере остаться человеком, ну, скажем, охота на Хубе, да? Он там был генерал-губернатор Украины или Белоруссии? Белоруссии, да, Украины, наверное. Ну, это просто матерый нацист. В конце концов, наши его убрали, подложили бомбу. Но бомбу подложили настолько ограниченного действия, что вот его, значит, ему оторвало ноги. Ну, вот, понятно, он там упаковался практически сразу. В соседней комнате спала его жена, и дети, они уцелели. С ними ничего не случилось. Всегда возникает вопрос. Ну да, это некая степень гуманизма, но надо понимать, какое количество карательных операций санкционировал и произвел этот Хуба, сколько погибло наших людей на оккупированных территориях, сколько погибло народу, пока пытались его уничтожить. Всегда возникает вопрос, кто посчитает нашу жертву и что там было мелочиться. Надо было взорвать к чертовой матери всех. Это штука неуловимая. Это то же самое, как если бы Сталин отдал приказ, войдя на территорию Германии, следовать призывам Эренбурга. Убей немца. Истребить их всех. По идее, мы имели на это право. С точки зрения империума, как он описан тут, это, возможно, было бы самое разумное. Выкосить вообще всех. И просто занять территорию. Но мы так не можем, потому что внутренний наш мироуклад иной. Странные мосты, но на самом деле очень понятные. То же самое с Грегором. Что-то он может, а что-то он не может. Он, возможно, перейдет какие-то внутренние грани. И в романе есть моменты, что он убивает тех, кто пытается его арестовать. И описано, что он испытывает жесточайшую горечь от этого и разочарование. Но его ведет высшая цель. И эта цель реально, если не будет достигнута, будет стоить, там, не знаю, миллионов жизней загубленных. И да, он убивает тех, кто не способен с ним договориться, хотя он пытается с каждым из них вступить в какой-то диалог. Они с ожесточением пытаются его уничтожить. Кто-то маниакально, кто-то, естественно, имея в виду там получение наград, званий, повышения по службе. Да, он постоянно переходит эту черту. Но что есть такое перейти черту? Я почему вспомнил про Оренбурга и «Убей немца»? Не случайно. Дело в том, что мы должны любую литературу, я еще раз повторюсь уже который раз, и в том тоже, и в фильме с тобой об этом говорили, я очень сожалею о том, что это не литература. Это вот чей-то выпавший из кармана дневник. К сожалению, вот до литературы это не дать, к великому сожалению. Чем больше я погружаюсь, тем более мне все это симпатичная история и ее герои, которые на нашей стороне. Видишь, я говорю, на нашей стороне. Мы люди такие, мы всегда разделяем своих и чужих. Но мы так не можем, мы поступаем по-другому. И вот смотри, какой странный эффект. В самые критические моменты исторические, когда все висело буквально на тончайшей нити, вот этот призыв Оренбурга, вот эти статьи его, которые выходили постоянно, стихотворение Симонова «Если дорог тебе твой дом», приказ Сталина «Ни шагу назад». Это все вещи крайние, предельно крайние. А потом, когда мы почувствовали реальную возможность и полную реальность победы, перед входом на территорию Германии издается приказ Сталина о гуманном обращении с мирным населением, и тему Оренбурга постепенно задвигают в сторону. Он никогда никого не боялся, никогда. И, в общем, прожил такую уверенную жизнь, жизнь уверенного в себе человека. Но вот эта тема с «убей немца» ушла. И, возможно, в этом была ошибка в том числе. Потому что тьма не прощает нам ничего и никогда. Ни в этом, ни в том мире, ни в каком. Тьма не руководствуется моральными основами, какими-то догмами. Она руководствуется одним – тем, чтобы уничтожен был свет. А вот свет вынужден, очевидно, для того, чтобы оставаться светом, в той или иной мере все время тьме проигрывать. Ты не можешь сделать добро ни из чего другого, кроме как из зла, потому что у тебя ничего другого нет. Эпиграф «Гадким лебедям» Стругацких. Грегор вынужден, с одной стороны, переходить эту внутреннюю черту, и мы понимаем по крайней необходимости. А с другой стороны, его служение свету не только искупает все это, но еще и, делает его в каком-то, в каком-то смысле приближенным к сонму святых. По понятиям империума. Я думаю, что по большому счету он в той или иной степени, я не знаю, чем закончится третий том, но я так полагаю, по своему внутреннему мировосприятию, что он, конечно, должен быть канонизирован. Но это такое подвижничество, как, собственно говоря, и Вок. Потому что Вок, принявший смерть на поле боя в столь преклонном возрасте, пошедший тоже против, выступивший против официальных установок своей же организации и прочих власть придержащих, тоже фактически предельно рисковал своей карьерой, хотя уж в таком возрасте человеку как будто бы и терять нечего, но тем не менее, позор для людей чести такой вот реальный, да, это же системная главная катастрофа. Я думаю, что, конечно...
И поправь меня, если не так, ты все-таки ближе к эфиру читал роман тех псайкеров, которых суперсильных демонстрируют, да. И которые устроят эту вакханалию на параде.
На параде, да.
Собственно, это, то, что они пленены, это результат операции Вока.
Да.
О чем там сообщается отдельно. И по сути, после такого грандиозного успеха он вообще мог на почетную пенсию выйти.
Абсолютно.
А не бегать там где-то по
космосу. И перестать беспокоиться о чем-либо. Но, да, и ты правильно абсолютно обратил внимание на этот момент, мы понимаем, что то, что произошло на параде, не имеет отношения к Воку. Это не он затеял эту придурь. И мы абсолютно можем быть уверены, хоть этого и нигде не написано, что Вок никогда бы не допустил никакого такого идиотического эпизода этого парада, если бы он вообще бы допустил парад. Но уж точно на нем бы не вывозили этих псайкеров. А это вообще было бы абсолютно невозможно. Но он, уже стоя там одной ногой в могиле, ему действительно уже пора на пенсию просто передохнуть, кидается в гущу событий, рискует всем, потому что считает, во всем так или иначе усматривает и свою вину, и пытается исправить положение любыми доступными силами и средствами, вплоть до самых крайних. Хотя не он повинен в том, что они вырвались и разбежались.
Да и вряд ли вообще бы кто-то ему высказал по этому поводу претензии.
Безусловно.
Это его внутренний.
Это его внутренний голос, его внутренняя установка. Вот такими установками руководствуется и наш главный герой, и это самое важное, наверное, что я на сегодняшний момент подчеркнул из книги. Самое важное. Это достоинство, внутреннее человеческое достоинство. Это, конечно, герой, который очень сильно располагает к себе. И мы, конечно, понимаем, с каждой страницы все больше во всю эту историю погружаясь, что он, конечно, бесконечно раним. Это видно из малых эпизодов, из его общения, ну, можно сказать, слово не подходит для него, он к ним не так относится, но, тем не менее, чтобы было понятно, из общения с прислугой, с теми, кто обихаживает его дома, с теми, кто находится с ним рядом, из общения с товарищами по оружию, из общения с Биквин, мы понимаем, что он очень раним, очень. И та непомерная броня, которая на нем, и броня внешняя, выраженная в воинском обмундировании, и броня внутренняя, которая эмоционально защищает его хоть как-то от всего этого ада, в котором он должен находиться 24/7, как говорят сейчас, да? А всё лишь броня, защита. По сути, он очень ранимый человек, для которого самое важное – оставаться человеком.
И вот, кстати, в этом вопросе он в том числе не только рефлексирует, но и обращается к своим друзьям и соратникам.
Да.
Это у меня последняя цитата.
Да, все правильно.
Как раз-таки к разговору я о друзьях.
Да-да-да, я уже догадался о чем ты сейчас.
Гарланд, скажи, ты ведь иногда применяешь в драке грязные приемы? Он вопросительно посмотрел на меня и поскреб свой выбритый затылок. Не уверен, что понимаю тебя, босс. Ну, все эти годы, охотясь за головами, ну да, я видел, как ты сражаешься. Ты ведь иногда нарушаешь правила ради победы?
Думаю, да. Когда все уже сказано и сделано, в ход идет все, что может сработать. Я не испытываю гордости за кое-какие особо яркие проявления жестокости, но это было необходимостью. Я всегда полагал, что людям свойственно переоценивать значимость честной игры. Подонок, собирающийся тебя ошкурить, уж точно не станет действовать по правилам. Так что остается делать то, что приходится делать.
Так значит, цель оправдывает средства? Он выгнул брови и рассмеялся. Ну уж нет. Подобные мысли ведут только к неприятностям. Есть кое-какие средства, которые никакая цель оправдать не сможет. Но обычно в нечестной борьбе нет ничего плохого, какие бы правила при этом не нарушались. Если, конечно, помнить одну вещь.
Какую?
Чтобы нарушить правила, в них вначале необходимо разобраться.
Это колоссальная фраза, которую стоит вообще печатать везде, где только можно. В первую очередь, конечно, на банкнотах. Во вторую очередь, конечно, под каждым, внизу каждого договора, даже о приобретении этих, как его там, этих пеленок для домашних барсуков, вообще везде, где угодно. Прежде чем нарушить правила, в них надо разобраться. А ярчайшим примером нашей новой истории, той, в которой мы бытуем с тобой, да, ну, это, конечно, вот черта, которую не было никакой надобности переходить, и которая была перейдена американцами только лишь, ну, хорошо, не будем говорить американцами, скажем там, правящей элиты Америки. Это бомбардировка Японии ядерная. Вот тебе та самая черта. Вот это настоящий вот этот ужас этого варпа, да, как он называется, хаос, вырвавшийся наружу. Вот это оно. В этом не было ни военной, ни никакой другой составляющей, ничего. Им просто надо было заявить о себе, что они молодцы. Они доминируют или собираются намеренно и окончательно доминировать в этом мире, и им надо было показать дубину. Вот это, я считаю, та черта, то, о чем та цитата, которую ты сейчас привел, есть такие средства, которые не могут быть применены и оправданы никогда. Вот это то самое средство. И это говорит о том, что хаос здесь и сейчас, всегда и везде. И вот в сегодняшней ситуации человек, который возглавляет тот самый американский империум там за лужи, он не испытывает никаких душевных мук относительно этого события. Потому что он живет уже давно за чертой. И абсолютно наплевать на то, что он всего лишь там бизнесмен, а уж то, что он миллиардер, вообще никакого значения не имеет. Имеет значение то, что он торгаш. В самом худшем смысле этого слова. И для него черта является всего лишь линией на полу, которую он может переходить взад и вперед 127 раз за день.
Для выгодной сделки.
Для выгодной сделки, ты абсолютно прав. Нет и не может быть ничего общего между такими существами и такими, как Грегор и Вок. И это главная болезнь Империума, потому что мы понимаем, что то, чему посвящен парад, печально закончившийся, все эти события усмирения сектора, видимо, все то, что там происходило, было вполне себе насыщено ядерными бомбардировками Японии. Ну, мы образно, да? Но это никого не останавливает, точно так же, как и уничтожение экосистемы планеты ради того, чтобы на несколько часов в день парада показалось солнце, которое никто не видел там уже, как там написано, лет 200. Вот вам, пожалуйста, я так понимаю, что это вольный перевод работы Ленина. Империализм как высшая стадия капитализма. Это все злая ирония, но она к тому, что мы заигрываем с вещами, которые не являются объектами игры. Но человечество так вот учится. На ошибках, поколачивая себе подобных и самое себя отбойными молотками.
Вот, в завершение.
Да.
Вот возвращаясь к фигуре Грегора и его некоторой, так сказать, не эволюции, но подвижкам.
Да.
Бытует такой парафраз цитаты, приписываемый Черчиллю. «Тот, кто не был в юности пуританином, не имеет сердца. Тот, кто остался пуританином в старости, не имеет мозгов».
Соглашусь.
То есть мы не можем, несправедливо будет обвинить Грегора в, ну, именно что обвинить в отступлении от принципов. Вот изменил ли он себе?
Нет.
Или наоборот, выкристаллизовался?
Выкристаллизовался, да. Это непроизносимое слово. Да. Это русское правило, как в том анекдоте, его не понять. Не объяснить нельзя, его можно только запомнить. А, да, Грегор прошел процесс, и у него идет, как я понимаю, далее процесс, я с удовольствием завтра же примусь за третий том, идет процесс кристаллизации самого себя. Алмазы возникают не там, где рыхлая почва, суглинки и чернозем, а алмазы возникают там, где предельное сжатие пород. Ну, там возникают алмазы, эти кимберлитовые трубки и все остальное. Я сказал какие-то умные слова. Если они не имеют никакого отношения к алмазам, то будем считать, что ты ворвался радиотеатр, а я вообще ничего не говорил.
Происки варпа.
Происки варпа. О-о-о, гениально. Ну, мы с тобой спелись. Это происки варпа, дорогие слушатели и зрители. Нет, конечно, он ни в чем не изменил себе. И вообще тут важно еще, да, в заключении вот что нам сказать. Индусы, ну, восточные люди со своей философией, понятно. Кстати, вот упоминая Грегора, я очень рекомендую всем прочитать, кто не читал, а кто читал, перечитать Сиддхартху Гессе. Маленькая книжечка, где показан путь вот этого духовного взросления, возрастание Сиддхартхи, очень здорово показано и его вхождение в мир, и его занятие бизнесом, и общение с прекрасной женщиной совершенно, Камалой, которая является фактически, ну, как сказать, так скажем, гури, да, и вино, и хорошая еда, и деньги, и омертвение через это плоти, ну, такое, в смысле, омертвение такое некое моральное, осознание его, и снова возвращение его к своим истокам, и видение им, в конце концов, да, ребенок у него даже появляется, сын там, и видение, в конце концов, этой реки жизни, которая включает в себя все, и нет ничего важнее того, что, когда ты сливаешься с этим потоком жизни, остаешься самим собой, остаешься человеком. Это тоже кристаллизация. Грегор проходит такую же кристаллизацию. Мы называем разные имена. Сиддхартха, там, Грегор, тот мир, этот мир. Это все одно и то же. Это всегда путь личности и всегда выбор. Ежеминутный, ежемоментный между светом и тьмой. Так вот, индусы говорят, что в раннем возрасте, ну, положим, лет там до 10, там, в возрасте ребенка, человек сходит с ума. Буквально сходит с ума от еды. Надо есть. Это вот от младенчества. Да, это главное. Отсюда мороженое, шипучки, лимонад. Это все. Это вот то, та степень восприятия мира, которая потрясает. Это то, когда и организм позволяет тебе в полной мере сожрать пакет, в котором 20 пончиков обсыпанных пудрой. Да, это смертельная доза для здорового, крепкого, взрослого мужчины. Но для сопливого засранца 10 лет это всего лишь маленькая четвертинка аспирина. Дальше индусы говорят, что в юношеском возрасте человек сходит с ума от секса, от влечения. Это непреодолимо. Ты ничего не можешь с этим сделать. Ничего. Даже если ты повесишь на себя утяжелители по 50 килограмм на каждую руку, ты все равно найдешь возможность познакомиться с хорошей девушкой. Потом человек сходит с ума от дела. Обретая определенные возможности, он пытается, подобно Богу, влиять на мир. Пытается подстроить его под себя. Бизнес, политическая карьера, духовная карьера. Не обязательно же в бизнесе гнуть людей. Можно и брамидом стать. Там тоже нагнут как надо. Это все вот такое тоже обладевание уже тканью мира. Да? Ощущение себя творцом. А потом, ну, домохозяйство, понятно, да. А потом приходит зрелость и старость. И ничего уже не надо, кроме покоя и созерцательности. Понятно, что все мы проживаем эти стадии по-разному. Но это к тому, что вот эта кристаллизация характера, она не происходит на основании того, что ты проходишь через какие-то крайне эмоциональные вещи. В этом возрасте одно, потом другое, потом другое, потом другое. Грегор, сталкиваясь с разными врагами, с разными вызовами, с разными, каждая по-своему ужасающая ситуация, он с одной стороны черствеет, с другой стороны возвышается, и с третьей стороны приобретает тот бесценный опыт, в котором он понимает, что значение его силы становится все меньше, он все более здраво оценивает себя, он понимает, что все больше ему нужно для сражения, он уже нужен особенный посох, особенное холодное оружие, особенное лазерное оружие и все прочее, потому что этого не хватает, его арсенала не хватает для того, чтобы победить те вызовы, которые бросает ему хаос. И он идет за помощью к другим людям, идет к Буру там, и так далее, получает это оружие. То есть он все более здраво оценивает свои силы.
И даже к Понтиусу Гло.
Так точно. Абсолютно верное замечание. К этому духу злодейскому, заключенному в механистическом ларце, к Понтиусу Гло. И он пользуется всем этим, потому что понимает, что силы его ограничены, и чем больше он понимает ограниченность своих сил, чем более взвешенно он их оценивает, тем сильнее он становится. И это и есть кристаллизация. Он набирает грани, и из алмаза превращается в бриллиант. Где-то он достигает такой степени огранки, что когда луч света на него падает, враги слепнут. Это и есть кристаллизация. Здравая оценка сил, использование всех возможных ресурсов и достижение победы – это признак взрослости. Признак того, что ты прошел критические фазы взросления и способен влиять на мир. Как только ты забудешь о взвешенной позиции, мир тебя прихлопнет. Вот такой диалог по второму тому.
Ну, кстати, арсенал Грегора расширился еще и кое-чем куда более серьезным, потому что в эпилоге в этом коротеньком фрагменте. Из него мы узнаем, что Грегор утаил важный томик, который не нашла инквизиция при обыске, еретическую книжечку. И в подвале, благодаря освоению этого томика, в подвале у Грегора уже томится тот самый Черубаэль.
Да, да.
И это, что, естественно, порождает вопросы. Грегор четко уже сразу в этом коротком фрагменте, в диалоге с Черубаэлем...
расставляет.
Говорит, обозначает свой мотив. Он говорит, ты меня там где-то направлял и пытался использовать в своих целях. Никогда.
Как фигуру на шахматной доске. Ну.
Да, никогда такого не будет, чтобы мной, ну, типа, пользовался хаос в каких-то там своих планах. Вот. И поэтому ты теперь мой раб.
И он закрывает 13 замков и отправляется наверх ужинать, да, и пить хончкару.
Да,
что... Как настоящий большевик-ленинец, который понимает, что... Мы будем использовать наших врагов до тех пор, пока они будут приносить нам пользу.
Ну, об этом уже в следующем разговоре.
Да, однозначно в следующем разговоре. Я благодарен тебе, мой мыслящий брат Джун, что ты меня познакомил с этим миром, с Вархаммером в целом, и с Грегором и Изенхором в частности. Я реально искренне... Ну, прям вот тронут его судьбой и той жизненной дорогой, которую он проходит.
Посмотрим, останешься ли ты на этих позициях к финалу третьего тома.
А, ты меня хочешь напугать.
Немножко.
Клянусь остаться на этих позициях и говорить только правду.
Ну, до новых встреч.
До новых встреч, спасибо.